Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 12 марта 2019 года. Мои мысли в Твиттер 12 марта 2019 года, часть первая. Кризис мировой цивилизации. Нет понимания, как жить дальше. Европейский Союз и США идут к распаду. Без связи стран и народов эгоистические вызовы ведут к войне. Справиться можно только сообща. Но методика объединения в народе Израиля, о которой он не подозревает, но за что его ненавидят. Новый глава палестинской автономии Мухаммед Штайри. Евреи не народ, это религиозная конфессия. Когда говорят о диалоге с еврейским народом, нужно понимать, такого народа нет, как нет мусульманского или христианского народов. По Торе, евреи происходят из 70 народов Вавилона, стремлением к Творцу.
Радиоверсия.
Убежище для евреев. Западные либералы уже не успевают опровергать собственных заядлых антисемитов. Скоро они начнут вторить им. Высказывания конгрессвумен Ильхан Омар о евреях застали ее родную демократическую партию врасплох. Действительно, прямые наезды по национальному признаку никак не вяжутся с либеральными ценностями, даже в их нынешней трактовке. Однако попытка осудить Омар демократическим большинством в Конгрессе привела к скандалу. У смутьянки нашли защитники, и голосование пришлось отменить. В результате само желание не опозориться и навлекло позор. В этот момент даже некоторые американские евреи приподняли брови. Ну а Трампу это позволило обоснованно назвать демократическую партию антиизраильской и антиеврейской. Для меня история с Омар в целом стала позитивным моментом. Она сигнализирует о том, что роль еврейского народа в человечестве проявляется все отчетливее. И пускай пока в негативном ключе, однако в конечном итоге эти тенденции пойдут нам на пользу. И мир, и мы сами поймем наконец, что такое народ Израиля и какие требования предъявляет ему современная эпоха. Спасибо за своевременный сигнал. Дело в том, что все глобальные проблемы нашего времени сводятся к одному простому решению – глобальному же единству. Загвоздка лишь одна. Человеческая природа мешает нам принять этот факт и ведет кружным путем через нескончаемые конфликты и кризисы. Здесь-то и выходит на сцену то еврейское наследие, о котором мы сами давно позабыли. Подлинное сплочение людей. Именно мы, еврейский народ, способны вывести всех из кризиса. Создавшуюся ситуацию мир ощущает на подсознательном уровне, а евреи в большинстве своем игнорируют и отрицают, осознанно и безотчетно. Как следствие, напряжение растет. С одной стороны, свойство отдачи под названием Израиль само по себе вызывает естественный отпор растущего мирового эгоизма, а с другой, бездействие евреев идет вразрез с логикой общего развития, опять-таки вызывая в народах внутренний протест. Вот и выходит, что сигналы от Ильхан Омар и ее единомышленников со всего Запада не просто фокусируют общее внимание на евреях, но и пробуждают нас ото сна. Можно назвать подобные нападки нежными тычками, ведь это все-таки геноцидская Германия и не сталинские времена. Во всяком случае, пока. Сейчас мы наблюдаем закономерный рост интереса к евреям, сопровождающийся антисемитскими настроениями. Теперь надо лишь разобраться и все расставить по местам. С храмом и без. Для начала набросаем общую картину. На самом деле мы имеем дело с извечной проблемой, возникшей еще в Древнем Вавилоне. Она всегда была в заголовках, на слуху, на острие. Евреи всегда казались миру странными, чужими, особенными. Не как все. Почему из поколения в поколение на нас висел этот ярлык? Как может столь нелепый, казалось бы, психологический шаблон сохраняться тысячелетиями? Суть в том, что он вовсе не нелеп. Евреи всегда выделялись. И, несмотря на свою малочисленность, оказывали громадное влияние на судьбы мира. Так кто же мы такие? Мы потомки группы людей, которая решила достичь единства и любви. Именно так, без оговорок и отговорок, без паллиативов и суррогатов, без пустых нравоучений, вне зависимости от цвета кожи, пола, верований и всего прочего. Основу этой группы заложил Авраам, и со временем она превратилась в народ, действительно живший по законам отдачи. Разумеется, не все шло гладко, но после выхода из египетского изгнания у них получилось. На протяжении 40-летних скитаний по Синайской пустыне они поддерживали качественно иной уровень отношений. Все вместе жили в другом измерении. Затем они пришли в землю Израиля и отстроили храм. Не здание из камня, а вершину своих усилий, единство, общность сердец. Но эгоизм уже подтачивал их, и начались проблемы, междоусобицы, вражда. Храм не устоял, сердца были завоеваны себялюбием, а земля – вавилонянами. И народ отправился в новое изгнание. Но не сдался и вернулся спустя несколько десятков лет, чтобы построить второй храм. Впрочем, и эта попытка завершилась провалом во времена римского владычества, которое положило конец формальному суверенитету народа. При том, что его духовная независимость, его способность жить во взаимообтаче была утрачена еще ранее. С тех пор земля Израиля, так же как и духовная территория народа, пребывала в упадке и запустении, хотя еврейское присутствие сохранялось здесь всегда. Лишь к 19 веку началось новое пробуждение, правда исключительно внешнее. Рассеянные по всему миру евреи по-прежнему не осознавали своей сути, не понимали свою историю, но их почему-то потянуло домой, на ту зачахшую, опустыненную полоску земли, где когда-то жили предки. Некоторые ехали по своей воле, других отправили в путь погромы и прочие прелести изгнания. Так или иначе, нам удалось возродить национальный очаг на исторической родине. А затем произошла европейская катастрофа, и народы мира, смилостивившись, признали за евреями право на свою страну. Правда, эту милость пришлось оплатить кровью войны за независимость, которую нас поддержал? Нет, непросвещенный Запад, он как раз был против, а выручил нас социалистический лагерь во главе с СССР, поставивший оружие через Чехословакию в расчете на ближневосточную победу социализма. И вот тут встал вопрос, как жить дальше? Вспомнить ли о своем изначальном предназначении? Ведь если, как и прежде, делать вид, что учение Авраама – это просто религия, а два храма – это просто история, то у евреев нет исторического права на существование здесь. В таком случае это не наша земля, и рано или поздно мы ассимилируемся, либо сгинем в новой бойне. Куда грести? Пока мы этого не понимаем, наши проблемы не прекратятся. Нам придется воевать, как мы воевали здесь последние 80 лет. Нас будут ненавидеть все сильнее, на нас ополчаться за все беды мира. И так, пока мы не решимся заново воплотить в жизнь свой главный принцип – любовь к ближним, как к себе. Человечеству сегодня нужно именно это – действующая методика объединения. И оно знает, чувствует, кого призвать к ответу за то, что ее нет. Вот почему оно все пристальнее присматривается к нам. Что же оно видит? Мы объединяемся лишь в час беды, да и то со скрипом, а потом быстренько разбегаемся по своим углам, на виду всего мира, вместо того, чтобы подать пример единства, который поможет всем. За 2000 лет изгнания мы стали толстокожими, непрошибаемыми. Живя в Израиле, мы вообще не чувствуем, как накаляется отношение народов к евреям и какими взглядами они смотрят на нас. Мы не готовы признать себе, что своим нежеланием помочь миру сами разжигаем антисемитизм. Ну и что с того, что об этом прямым текстом писали наши мудрецы? Ну и что с того, что каббалисты уже давно предупредили о временах внешнего пробуждения, которое обязательно должно стать внутренним, настоящим? Мы предпочитаем не слышать, не замечать, презрительно отмахиваться. По сути, мы ведем себя как упрямый ребенок, до которого невозможно достучаться. Наши политики открыто раздирают народ, стремясь добраться до власти. Наши сектора живут в параллельных вселенных. Время от времени тут и там раздаются призывы к объединению, но никто не желает обратиться к единственному средству – к методике Авраама, к науке Каббала, которая для этого предназначена. Есть лишь одна организация – Каббала Ла'ам, последовательно призывающая приподняться над всеми разногласиями и объединиться по-настоящему, по науке, создавшей когда-то еврейский народ. И хотя наш голос звучит громко, штампы и стереотипы все еще доминируют в восприятии людей. Нет, мы вовсе не призываем вступать в наши ряды. Мы призываем все части народа, такие разные, вместе со всеми своими различиями, вновь стать единым целым. «Все преступления покроют любовь», — сказали мудрецы. Преступление — это все то, что нас разъединяет, все наши ссоры, конфликты, противоречия. А покров любви — это взаимный подъем над ними, рывок на новую ступень. Он-то нам и нужен. Без него у нас нет никаких шансов на мирную, спокойную жизнь. Пускай мы настрадались за столетия, пускай запутались в себе и в мире, нам просто нужно грести, клонить к единения. Во что бы то ни стало. И во всех проблемах, во всех отдельных эпизодах типа Ильхан Омар видеть триггер, шанс, позволяющий выбрать верное направление и быстрее прийти к цели. К той цели, которая по-доброму объединит все человечество. Будильник уже звенит. Об этом говорят каббалисты. Об этом же только в извращенном до противоположности виде твердят антисемиты, остро чувствующие нашу вину, нашу ответственность перед миром. Они как бы стучатся, ломятся с черного хода, им нет никакого дела до наших внутренних расприй. Под их мечами однажды полягут все. Правые и левые, сторонники демократов и республиканцев, светские, верующие и даже активные участники движения BDS, среди которых немало израильтян. Еврей значит виноват, и точка. Чтобы этого не случилось, надо открыть глаза, очнуться от спячки, которая кажется нам нормальной жизнью. Ведь пока мы врозь, мы под ударом. Вслед за каббалистами я пишу об этом уже десятки лет.
В прошлом веке Бааля Сулам предостерегал европейское еврейство перед близящейся бедой. Не помогло. Его буквально изгнали из Варшавы. Я предсказывал нынешний разброд в Европе задолго до того, как он обрел форму. В контексте науки каббала все это очевидно. И теперь я говорю вместе с нашими мудрецами. Американские евреи тоже под угрозой, а израильские должны показать добрый пример и начать объединение. Сейчас, пока есть время и окно возможностей. Иначе нам придется иметь дело не с соседями по региону, а с прогрессивными, в кавычках, народами, ненависть которых подкреплена экономической мощью, военными ресурсами и воинственным неолиберализмом или фашизмом.
В прошлом веке окончательное решение предлагал только фюрер. Сегодня его поддержат многие лидеры и миллионы людей по всему миру. На земле больше нет надежного места для евреев. Спрятаться будет негде. Поможет только единство. Оно – наше убежище. В нем мы найдем силу, которая поможет всем. Я не боюсь кричать об этом. Ведь за мной наука, за мной бесчисленные исторические примеры. За мной логика и понимание мировых тенденций. Лучше давайте перестанем надеяться, что пронесет, и сделаем то, что нужно. Давайте предложим свое окончательное решение, окончательное исправление во благо всем, общечеловеческий подъем. Только тогда ненависть обернется любовью.
Радиоверсия.
На что опирается правильный ман? Вопрос. На что опирается правильный ман? Как почувствовать его фундамент? Ответ. Очень просто. Ман не может быть за себя, он может быть за товарища, а еще лучше за всю группу. Вместо своего желания я беру твое желание и начинаю просить за себя. Вот и все. Хорошо, если так делает вся группа. Сказано, что не может человек сам вытащить себя из тюрьмы, а только его товарищи. И так каждый из нас, каждого, мы сможем выбраться из эгоистической тюрьмы, только если за нас будут молиться товарищи. Молиться – это значит просить Творца, чтобы он исправил моего товарища, и так каждого. Если я буду просить за девятку, а то десятым обязательно окажусь сам. За себя я просить не должен, поскольку девять сферот определяет все, а Малхут является от них производной. Поэтому все, что дается человеку, дается не для того, чтобы он просил, а для того, чтобы он не просил за это. Это называется подъем выше себя, сокращение на себя, цимцум. Вместо этого я должен принять 9 первых сферот, то есть все желания моих товарищей. Если я таким образом себя перестраиваю, я из себя создаю тот блок, который может обратиться к Творцу. Он называется Парцуф. Из урока на русском языке 6 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Полезное страдание. Вопрос, как можно быть уверенным, что страдания подталкивают меня к духовной работе, а не к избавлению от них? Ответ. Дело в том, что есть страдания полезные, которые толкают нас к цели творения. Есть страдания, которые мы просто переживаем, но никакой пользы они собой не несут. Полезные страдания заставляют нас еще больше включиться в группу, быть вместе с ней, помогают строить себя. Так же, как в пути, когда мы идем куда-то и видим, что запутались, зашли не туда. Испытываемые от этого страдания помогают нам найти верный путь. Без таких толчков невозможно двигаться правильно. Мы всегда идем по двум линиям, правой и левой, страданиями и наслаждениями. Поэтому страдания, которые толкают нас вперед, все время указывают, как правильно двигаться, это и есть правильное страдание. К примеру, следящей системе движущаяся ракета все время корректирует себя. Так и мы должны отслеживать свой путь и все время корректировать себя на основании обратной отрицательной связи, которая постоянно подправляет нас и ведет по курсу. Поэтому такая связь необходима, и надо воспринимать ее не как страдание, а как необходимую корректировку и благодарить Творца за то, что нам дается такая учеба. Из урока на русском языке 18 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Почему невозможно договориться с Творцом? Вопрос. Почему невозможно договориться с Творцом? Ответ. Смотря о чем. Ты хочешь, чтобы он делал тебе какие-то поблажки, уступки? Этого не будет. Мы все находимся в очень жесткой системе взаимной связи. Здесь не может быть просьб. Сделай мне, чего тебе стоит? Почему ты так долго издеваешься надо мной? Смотри, как я страдаю. Все это не помогает. Вы же видите, как человечество пытается умолять Творца, приносить ему какие-то жертвы, как будто он нечто, ждущее от нас жертв. Это не работает. Существует очень четкая система мироздания, взаимное соединение всех эгоистических желаний в альтруистическую систему связи. Эту систему нам надо хорошо изучить, понять, и тогда мы сможем существовать в ней и раскрывать ее для себя, будучи еще в этой жизни, в этом мире. Из урока на русском языке 25 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 11 ноября 2019 года. Из урока на тему смирения. Смирение – это главное духовное действие до самого конца исправления, основа всей духовной работы. Чем больше мы ищем возможности склонить себя, тем выше скорость нашего духовного продвижения. Не надо дожидаться, когда сама собой придет возможность смирить свой эгоизм и поставить царствовать Творца, как строящего все мироздание, управляющего всей реальностью и посылающего нам все состояния от самого лучшего до самого плохого. Я сам ищу любые возможности склонить себя, сам пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Поэтому нужно подготовить себя к тому, чтобы находиться в смирении, принимая все верой выше знания, как приходящее от Творца. Неважно, что происходит, это упражнение, игра Творца со мной. Нет никого, кроме Творца, ставящего передо мной всевозможные барьеры, которые я обязан воспринимать не как преграды на пути, а как возможность связи с Ним. Все эти преграды, мои ошибки и преступления превращаются в заповеди, когда я постановляю, что нет никого, кроме Творца, и все сделано им. Преступление – это попасть под власть помехи и не видеть ничего, кроме нее. Ведь нет сомнения, что помеха послана Творцом в силу его абсолютной любви, не для того, чтобы меня ослабить, а для моего продвижения вперед. Обычно после большого успеха, после конгресса, ощущается смутное состояние и усталость. Но усталости в духовном не бывает, бывает лишь недостаток горючего, который нам нужно пополнить в связи с выросшим желанием. Сначала Творец посылает небольшие помехи, отягощение сердца, непонимание, путаницу, усталость. Но потом приходят более серьезные проблемы, неразрешимые одним предложением. Нет никого, кроме Творца, а требующие целого процесса работы. Это уже не 2 плюс 2, а более сложная формула. Но что бы ни случилось, мы движемся на пути к смирению, желая поставить Творца царствовать над всем происходящим, чтобы Он был единственным властителем, одним источником и причиной, кроме которой ничего нет. Это наша постоянная работа. Если в какой-то миг я не вижу, что Творец властвует во всем моем мире, значит, я вышел из святости и уже не отношусь к духовной системе. Поэтому я обязан немедленно вернуться в состояние «нет никого, кроме Творца», и укрепиться тем, что привлекаю в это всю группу. Если мы в десятке попадаем в состояние сыновей Якова, братьев, которые не желают соединяться, то ощущаем голод в земле Израиля из-за невозможности продвинуться в духовном, то есть недостаток духовного наполнения. А потому нам приходится начать работать со своим желанием насладиться, то есть спуститься в Египет, в рабство к фараону. Подготовительная работа начинается с Авраама, Ицхака и заканчивается на Якове, в средней линии, где уже происходит объединение сыновей Якова и его последователей, то есть образование группы. Сначала эта группа не желает объединяться, но ее вынуждает смириться голод, ощущение отсутствия результата от всех их попыток работать с желанием насладиться, которое их разделяет. У них не остается другого выхода, как только спуститься в Египет, в рабство к фараону. Работа в египетском рабстве – это работа над объединением в течение всех 7 сытых и 7 голодных лет. Так они приходят к осознанию, что никогда не смогут соединиться без раскрытия Творца, то есть им необходима помощь свыше. Поэтому они получают Тору и соединяются как один человек с одним сердцем во взаимном поручительстве. Эта группа продолжает сплачиваться, каждый раз раскрывая между ними все более сильное желание насладиться и все больше склоняя себя. Обретение ступеней смирения заканчивается по завершению всей работы в пустыне, что позволяет им достичь правильного объединения и построить храм. Храм – это уже духовный сосуд, группа, внутри которой способен поселиться Творец и раскрыться каждому в мере подобия свойств. Таков путь духовного развития, путь Торы. Такие состояния мы должны пройти верой выше знания, в смирении, чтобы прийти к храму. Из утреннего урока 11 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Абсолютная любовь или как найти родственную душу. Реплика. С точки зрения науки, любовь, которую человек испытывает к другому, это просто химический процесс, происходящий в его организме. Ответ. Конечно, это все химические процессы. Вопрос. А что такое любовь с точки зрения каббалы? Ответ. Это любовь на другом уровне. Но в итоге она реализуется в нас в тех же физических и химических процессах. Только в каббале она изучается от ее высшего источника, откуда она в нас появляется. На самом деле все определяется, что называется, родственностью душ. То есть насколько наши души, наши духовные компоненты находятся в близком состоянии друг к другу, в общей системе всех душ в мире. В соответствии с этим мы притягиваемся и находим друг друга. Нам кажется, что это случаи, что это какие-то обстоятельства. Ничего подобного, случайности в мире нет. Только лишь высший корень приводит нас в какое-то движение друг к другу. Он-то и обязывает нас обратить внимание друг на друга и сблизиться. А на каком уровне сблизиться, в каком смысле сблизиться, это уже зависит от качества наших духовных корней. Вопрос. Как происходит это духовное сближение? Ответ. Человек в нашем мире этого не знает. Мы, что называется, обнюхиваем друг друга, изучаем друг друга. Нам кажется, что мы подходим или нет. Нам кажется, что к этому ведут обстоятельства. Да и все говорят, вы так похожи, подобны и так далее. Это все мир кукол, мир игры, а на самом деле все определяют именно духовные силы, духовные корни. Вопрос. Как достичь поиска духовного партнера? Ответ. Люди этого не смогут, люди этого не понимают. Мы изучаем это в науке каббала и понимаем, каким образом это действует. Но в нашем мире мы пока этого не можем реализовать. Вопрос. Любовь – это родство душ? Ответ. Любовь – это притяжение родственных душ. Но это духовная, идеальная любовь. Вопрос. Что такое родственная душа? Ответ. Родственные души – те, которые находятся в очень близком сочетании в духовном мире. Есть общая душа. В ней множество, миллиарды частных душ, которые сосуществуют друг с другом во всевозможных комбинациях. Их комбинаторика и определяет сближение, разделение, движение, в том числе и физическое. В общем, все это броновское движение между нами в нашем мире. Вопрос. То есть название «Моя вторая половина» подразумевает родственную душу? Ответ. Это идеальный случай. Вопрос. Что такое страдание любви? Ответ. Страдание любви в нашем мире – это чисто эгоистическое страдание от того, что мне нужно наполнение, а я не могу его найти. Где моя вторая половина, которая меня наполнит? Это так же, как где мой обед, который мне хочется съесть, который мне положен. Абсолютно то же самое. И то же самое с сексом и со всеми остальными наполнениями. Вопрос. Каков должен быть принцип отношений в любви с точки зрения каббалы? Ответ. Это обоюдное понимание. Стремление к общей цели, в которой мы соединяемся вместе в одно целое, но только в общей цели. Вопрос. Эта цель может быть любой? Ответ – нет, только духовная цель. А духовная цель – это соединение наших душ, как писал великий английский поэт Чосер. Достичь слияния душ – сплетение наших тел. То есть он смеялся над этим, чего мы хотим. Вопрос. Что такое страдание любви с точки зрения каббалы? Ответ. Страдание любви – это когда я хочу найти свою половинку и в том числе все остальные души в мире, для того, чтобы в духовном соединении между нами достичь состояния, когда я все отдаю и через них всех отдаю Творцу. Вот это называется настоящей любовью, вечной. Вопрос. А могут быть расставания между родственными душами, разрыв связи? Почему они происходят? Ответ. Я не наблюдал в нашем мире такие следствия. Мы еще находимся в состоянии, когда наш мир – разбитый мир, и он только начинает свое приближение к духовному, исправленному миру. Я надеюсь, мы обязательно будем в этом. Но когда – это вопрос. Мы достигнем такого состояния, когда будем параллельно производить действия в нашем мире на основании духовных действий. И тогда мы будем влюбляться в душу и соединяться душа в душу, что называется. Тогда все будет сосуществовать таким образом. Я не представляю, что при этом возможно расставание. Вопрос. Тогда расставания не будет? Ответ. Нет. Это вечная любовь. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной». О моем учителе Рабаше. Часть 15. В ожидании чуда. Я живу в Рыховате, но каждую ночь приезжаю на урок в Бнебрак. Встаю в 2 часа ночи, вскакиваю даже раньше. Лечу к машине и гоню, чтобы только как можно быстрее оказаться в нашем полутемном, прохладном зале, быть там одним из первых, быстро приготовить себе кофе и раскрыть учение 10 сфирот. На любой странице. Замереть перед этими строчками и пытаться почувствовать Бальсулама, через него проникнуть внутрь. Но разве это возможно? Потом приходят все, а Рабаш спускается со 2-го этажа, и мы учимся. Нас было немного тогда, большинство из них уже ушли в мир иной. Но я помню каждого, каждое мгновение, взгляды, вопросы, ответы Рабаша и тишину, когда он закрывал глаза, и мы боялись шевельнуться, чтобы ничем не помешать ему. Вот так я начал учиться у Рабаша. А Хаим Малка решил остаться у Гилеля. Продолжение следует. Приобрести книгу можно на сайте.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 12 марта 2019 года, часть 2. Правильная реакция сокращает время в 1000 раз. Человек получает вызов в виде опустошения, немедленно устремляется вперед, не внимая состоянию. Главное, не делая никаких пауз, дать в зубы эгоизму, фараону. Тебя отталкивают от объединения, ты должен дать обратную реакцию. Когда приходит состояние тяжести, отторжения от товарищей в группе, надо аннулировать свое «я», то есть не требовать большего, пусть так оно и будет. Главное, не думать ни о чем плохом, что есть между нами, и устремиться к сближению, поднимаясь над любыми обстоятельствами. Ты убираешь помехи своим возвышением над ними, и над ненавистью строишь любовь. Без препятствий невозможно ни к чему прийти, и именно они дают мощь объединению. Точно так же, как всевозможные препятствия и неполадки придают вкус в любви, иначе это сплошное безвкусное чувство. Евреям в Америке все еще очень трудно понять, что спокойная и мирная жизнь прошла и не вернется. Чувство безопасности и головокружительный успех, которые давали признаки надежды на протяжении многих лет, разрушаются. Творец раскрывается только поверх нашего эгоизма. А пока нам хорошо, мы его не позовем. Надо понять раз и навсегда, что все движение происходит только вследствие плохих ощущений. А если человеку хорошо, он не в силах сдвинуться с места. Так устроена наша природа. Вера выше знания – это полный отрыв от всех наших расчетов. Когда эта сила раскрывается в нас в результате внутренних усилий, внутри наших желаний, когда мы изменяемся, тогда мы видим, что действительно можем восполнить знание верой. И эта вера – отдача вместо получения. Сигналы от Ильхан, Омар и всего Запада не просто фокусируют общее внимание на евреях, но и пробуждают их ото сна. Нам необходимо заново воплотить в жизнь принцип «любовь к ближним, как к себе». Всем нужна именно действующая методика объединения. Творец скрытно управляет всем, но при проявлении зла, зло скрывает его и отдаляет его от человека, который наполняется сомнениями в высшем управлении. Но когда возвращается к осознанию Творца, получает вознаграждение и может снова слиться с Творцом. Зоар, Ночь невесты, 138 пункт. Генерал-майор М. Бергман. Мое мнение – это страшная ошибка, когда военные идут в политику. Нас учат не тому, и менталитет у нас другой. Военный не должен быть политиком. Вся история учит нас, что политики и военные по-разному думают и принимают решения. Менять их опасно.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.